Рыбья любовь. В длинной череде камчатских начальников самой колоритной личностью был адмирал Завойко, тот самый, что возглавил оборону Камчатки от англо-французского флота в период Севастопольской кампании. Надо сказать, что этот высокообразованный человек не боялся суровых мер и чуть ли не палками принуждал камчедалов сажать картошку. До него Камчатка жила привозом и добычей с охоты. Культуртрегер Завойко приказал завести огороды и выращивать на них овощи. Опыт огородничества удался. Камчатская земля, подогретая изнутри работой вулканов, оказалась чрезвычайно плодородной. В долинах рек не только репа, но даже пшеница росла очень хорошо. Однако рыба всегда оставалась главным продуктом питания. А на севере Камчатки ее коренные жители были сплошь ихтиофагами. Они от рождения до смерти поглощали рыбу даже в сыром виде. Европейская часть России кормилась, по сути дела, рыбою волжскую и каспийскую, совсем не ведая вкуса рыбы дальневосточной. Охотско-камчатская лососина до Москвы и Петербурга не доходила. Все последние дни Соломина были заняты помыслами о нересте лосося и о пиратстве японцев. Беспощадно разрывая ткань этих переживаний, в Петропавловск затесался какой-то тип, один лишь вид которого вызывал омерзение. Вшивый и грязный человек лет 40, он носил канадскую куртку с капюшоном, ноги были обуты в разбитые ичиги, на все вопросы он отвечал только матюгами. Его схватили на огородах, где он свернул курице голову. Урядник явил бродягу в присутствие пред ясные очи Соломина. «Ты кто?» — последовал вопрос. «В ответ мать-перемать, так тебя и розеток». Соломин круто развернулся и тресь в зубы. Задержанный сразу обрел дар человеческой речи. «Чего стучишь по мне? Я тебе дверь, что ли?» Дознались, что это старатель, без паспорта и родства не помнящий, добывал золотишко на севере уезда. В их партии было 6 человек, один краше другого. Но с моря вдруг подошла шхуна с американцами. 5 сразу убили, его ранили. Все намытое золото янки загробастали и убрались в море. — И много намыл? — спросил Соломин. — Месяц лопатился, словно каторжный. Тряс-тряс на лотке, а фарту не был, всего фунтишкой наскреб. Андрей Петрович велел уряднику отвезти бродягу в карцер. Пусть доктор Трушин там и лечит его рану. Дать хищнику спирту и кормить невозбранно, дабы отъелся после голодухи. А придет манжур, сдадим его под команду, и пусть Кроун отвезет его во Владивосток в полицию. Блинов потом сказал Соломину. Таких, как этот, много. А сколько, никто не знает. Говорят, в прошлом годе на Чукотку выбрались человек 150, а пароход снял осенью только 40. Куда ж остальные делись? Сдохли. У них пап с мамочкой нету, никто не поплачет. Вы этот народец и не жалеете. Сейчас лосось прет в реки так, что кирпичную стенку проломит. Об этом и думайте. Но где же манжур, переживал Соломин? Задача канонерки — сохранить рыбью любовь. Кровь у рыбы холодная, зато любовь у нее горячая. Лосось любит только один раз, перед смертью. В рыбьей любви есть что-то величественное и загадочное. Из нежной капсулы икринки рождается малек, а родиной его бывает река или озеро с чистыми проточными водами. Окрепнув в пресной среде, лососенок скатывается в соленую купель океана, где и проходит вся его жизнь. Жизнь, по-своему, наверное, очень интересная и даже, пожалуй, увлекательная. Речь у нас пойдет только о лососевых рыбах — ките, горбуши, чевычи, кижучи, семги и прочих. Подрастая на жирных пастбищах, лосось долго бродит в таинственных безднах, давно позабыв о своей родине. Но вот он достиг зрелости — и тогда подчиняется страшной, почти необъяснимой силе — инстинкту. В темных пучинах рыбы идут могучими косяками, влекомые любовью, которая станет для них трагична. Какие опытные штурмана ведут миллионные стада лосей? Откуда они берут свой удивительно верный курс? Мы этого не знаем. Не знает этого и сам лосось, который, всплывая с глубин океана, астрономически точно находит ту реку или даже ручеек, которая была его родиной. Готовый к нересту, лосось уже облачился в брачный наряд. Окраска сделалась привлекательно пестрой, иногда даже ярко-красной. Но зато внешне рыбы стали уродливей. Выросли горбы, обнажились зубы, носы заострились на манер клювов. Лосось уже давно тесно в толчье своих сородичей. Рыбная масса двигается сама, и при этом она двигает перед собой водяной вал. В устьях рек вода вскипает от безудержного плеска, а выдавленные общей массой на берег лососи издыхают. Но в последний миг жизни, они все же мечут икру в лужи, в траву, щедро обрызгивают ею кусты. Природа не прощает таких ошибок. Эта любовь окажется бесплодной. Начинается последний этап стихийной гонки. Плотной фалангой лосось стремится вверх по течению. Его не остановят даже скалистые пороги, не устрашат даже бурные водопады. Разбиваясь о камни, цепляясь плавниками за каждый выступ, совершая прыжки через мелководье и поваленные деревья, лосось идет посвятить себя акту пылкой любви. И нет сейчас такой силы, которая способна задержать его героическое движение к любви, а точнее говоря, к смерти. В такие периоды рыбак перестает быть рыбаком. Он не ловит рыбу, а просто черпает ее ведром, словно воду из реки. Птицы становятся гурманами. Они садятся на спины лососей и выклевывают им лишь глаза, а слепшие рыбы все равно продолжают путь. Собаки заходят в реку и отжирают у лососей самые лакомые — головы, вкусно хрустящие на зубах. Медведи садятся на берегу и, подцепив лосося на коготь, перебрасывают его через плечо, даже не оглядываясь. Накидав целую кучу рыбы, косолапый приступает к еде. Обстоятельно и неторопливо. Я не рисую картину варварского истребления. Я изображаю лишь скромную сцену потребления, не способного нарушить общую гармонию нереста. Итак, наш лосось продолжает путь, и пока его жабры еще покрыты водою, он преодолевает любую быстрину, устремленной туда, где нерестились его предки, где он сам познал радость своего рыбьего бытия. Изможденные, почти полумертвые лососи разгребают песок и гальку в ямке гнезд, мечут икру с молоками. Сколько бы ни длился этот беспощадный процесс нереста, за все его время лосось ничего не ест. Но, исполнив свой родительский долг, он рыцарски остается на страже гнезда, тихо колебля над ним воду хвостом, потом умирает. Печально, но это так. Лососю никогда не суждено видеть свое потомство. Такова трагедия пылкой рыбьей любви. А законы промысла справедливы. Рыбу можно ловить, дозволено отбирать у нее икру. Нельзя лишь препятствовать нересту. Грешно пресекать акт рыбьей любви, преступно лишать лосося завершения священного цикла природы. Но камчатская рыба, входя в устье рек, сразу же попадала в плотные сети флотилии лейтенанта Ямагато. Японцы бессовестно нарушали законы лова. Они нарушали и границы русского государства. В самый разгар лососиного нереста в Авачинскую бухту наконец-то вошла с океана канонерская лодка «Маньчжур». Город сразу наполнило воркование гитар, по мосткам заходили матросы-клешники, тоже стенкой, как и лососи, а навстречу им, пыля юбками, павами выступали сердешные зазнобы, душеньки и лапушки. Господи, да на что им сдались эти матросы? Глаза бы их бестии никогда не видели. И что в них хорошего находят? Матросам тоже глубоко безразличны камчатские красотки. Гордые, разве они унизят свое моряцкое достоинство вниманием к ихнему полу? Кажется, что в непримиримой вражде сошлись два различных мира, которым никогда не ужиться вместе. Но это только внешнее впечатление. Не стоит делать поспешных выводов, а лучше подождем, пока стемнеет. На осыпанный теплым дождем Петропавловск щедро пролилась забубенная матросская лирика. Что земля, а на полоской узкой позабылась вся родня. Ветерок, лети на берег русской, поцелуй их за меня. Ишь, какие мастера соблазнять! Чопорно и равнодушно проколыхались мимо матросов колокола юбок, а черные ленты с чеканной славянской вязью манжур, трепеща на ветру, обвивали крепкие шеи матросов. Огорченно вздрогнули гитары. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Эх, моря, 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 нынче здесь, а завтра там. Под этот аккомпанемент Соломин увиделся с командиром манжура. Кафтаранг Кроун выслушал его и сказал: «Даже не просить. Я не имею инструкций заходить в Охотское море. У канонерки определенные задачи. Побывать в Анадыре, исполнить поручение в Номе на Аляске, затем рейд до кромки полярных льдов Берингова пролива. Поймите, что манжур связан маршрутами лишь к востоку от Камчатки. И я ведь еще до Владивостока предупреждал вас об этом». В уютном салоне, похожем на будуар великосветской дамы, Соломин сидел на диване, обтянутом золотистым штофом. Над его головой мягко посвечивали блеклые матовые абажуры. Извне в салон проникали звонки сигнальной вахты, всхлипывание придонных насосов, тяжкие вздохи усердных воздуходувок. Здесь царствовала жестокая правда военных порядков, правда путиловской брони и обуховских калибров, в пособничестве которых так нуждалась обездоленная Камчатка. Вестовой матрос, крепкий зубастый парень, внес на подносе кофе и бутылку душистого арманьяка. Отдельно на тарелочке лежал нарезанный сыр, янтарно нежилась прозрачная японская хурма. «Не хотите ли пообедать?» — предложил Кроун с радушием хозяина. «Это не затруднит. Одно нажатие кнопки и... Спасибо, но от рюмочки не откажусь». Кафтаранг разлил по рюмкам тепловатый коньяк. «Здесь, на Камчатке, — сказал он, — все богатства на сотню лет вперед разворованы и распроданы оптом и в розницу. Когда-нибудь потомство еще предъявит суровейший счет нашим великороссийским разгильдяям, которые знать не хотят, что тут творится». Порывшись в столе, Кафтаранг показал Соломину кусочек чего-то зеленоватого, даже неприятного на вид. «Как вы думаете, что это такое?» «Трудно догадаться. Золото». Рядом он положил нечто, похожее на окатыш гальки. «Тоже самородок?» «Нет. Олово». «Откуда это у вас?» «Я любопытный, и когда схожу с корабля на берег, внимательно смотрю себе под ноги». Соломин вернул разговор в прежнее русло. «Положение у нас создается аховое. Перегораживая реки, японцы не дают лососю подняться в верховье рек. От этого население внутри полуострова не сможет обеспечить себя запасами рыбы на зиму. Камчатку ожидает голод. В первую очередь погибнут, конечно, собаки. Камчатка лишится связи и основного транспорта, ибо без собак мы здесь ничто». Настроение у Кроуна заметно испортилось, но никакое красноречие Соломины не могло стронуть канонерку с рейда Петропавловска, чтобы заставить ее окунуться в промозглую слякоть Охотского моря. Кафтаранг ответил Соломину: «В вашем рассказе для меня нет ничего нового. Так было до вас, боюсь, что так будет и после вас. Но войдите и вы в мое положение. Обстановка к востоку и северу от Камчатки не менее напряженная, нежели в Охотском море, к западу от Камчатки. Только ради бога не подумайте, что я бюрократ, цепляющийся за пункты инструкции. У меня свои дела. Выпьем. Соломин придвинул к нему свою рюмку. Вы куда сейчас? Заглянем в бухту Провидения. А что там стряслось? Какая-то загадочная шхуна без флага и маркировки зашла в поселок. Матросы перестреляли половину мужчин, изнасиловали женщин, забрали всю пушнину и ушли, устроив на прощание пожар в чукотских ярангах. Если я не появлюсь там, люди окончательно потеряют веру в защиту от лица России. Я вас понимаю, согласился Соломин. Сидеть в прогретом калориферами салоне, попивая арманьяк, было, конечно, очень приятно, но, к сожалению, пора и честь знать. Андрей Петрович нехотя поднялся с дивана. Жаль, вздохнул он. Очень жаль. Я ведь ждал вас, как манны небесной. Мы все рассчитывали на канонерку. Кроун отвел глаза и сказал: «Простите, я ведь только голова, а начальство — шея. Куда шея пожелает, туда и голова поворачивается». Он увел Манжура в безбрежье океана. Была середина июля, самый разгар лососевого нереста, когда из Большерецка прибыла Политучка. Староста сообщал, что с Курил подошли японские флотилии, перегородив сетями устье большой реки и быстрой. Теперь браконьеры совсем затворили лосось у проход к нерестилищам в глубине полуострова. Соломин даже не глянул на карту уезда, и без карты понятно, каким бедствием угрожает это японское нашествие. За окном маленько моросило, желтоватый туманец наползал с моря, погружая душу в уныние. Ночью над Камчаткой разразился страшный штормяга, который бушевал 3 дня, пока не сменился ровным, устойчивым нордвестом. Когда Манжур вернулся из Провидения, ветер еще срывал с поверхности бухты белые охапки соленой пены, похожей на лохмотья свежей капусты. Канонерка притащила на буксире избитую штормом японскую шхуну с измочаленным такелажем и разбитым рангоутом, но без команды. Соломин при свидании с Кроуном спросил: «Как она вам досталась?» «Иду вдоль берега, вижу шхуну. Мотается в дрейфе, но с сетями. Японцы паруса долой, сети обрубили, а на гафель флаги. Покажите широту и долготу места. Скажи на милость, какие толераны выискались? Какие толераны выискались? Ведь берег у них под самым носом, определится пара пустяков. Но тогда надо признать, что забрались в чужие воды. Вот и притворяются, будто не знают, где находятся. Я не выдержал и тут же конфисковал шхуну». Соломин неожиданно вспомнил: «В прошлый раз я забыл просить вас, чтобы вы забрали из моего карцера одного бродягу-золотоискателя. На мой бы характер камень ему на шею да бултых за борт. Буль-буль и готово. Я за эти годы устал доставлять во Владивосток этих гужбанов. Тюрьма там, будто ее вылепили из каучука, сажают туда, сажают, без конца». Ковторанг спросил: «Как дела?» На этот раз Соломин не стал уговаривать Кроуна, а молча выложил перед ним Политучку от большерецкого старосты. Ковторанг вчитался в ее страдальческое содержание и начал мерить салон резкими шагами. «Но до каких же пор?» — выкрикнул он. «Наконец, это уже натуральное свинство! Я думаю, нам хватит одной ночи, чтобы поджать фланцы на грибных валах». Эта фраза ничего не объяснила Соломину. А Ковторанг открыл кран умывальника и ополоснул лицо забортной водой. «Но учтите, я крут», — предупредил он, хватая с вешалки пышное махровое полотенце. «Как мне понимать вас? Я же сказал русским языком, что за ночь успеем поджать фланцы, а значит, утром я могу увезти канонерку в Охотское море и там устрою разбойникам хорошую баню». Соломин отреагировал на это в растерянности. «Я не желал бы стать причиной нагоняя, который вы получите от своего начальства за самовольное вхождение в Охотское море». «Пустяки!» — отшутился Кроун. «В конце концов, и палеты на моих плечах — это дело наживное, как и деньги. Манжур ушел, а Блинов стал накаркивать беду. Как бы эти моряки Камчатку на попа не поставили. Кроун не пропадет, у него жена питерская аристократка, он служит, не на всех свысока поплевывает. А вы можете пенсии лишиться. Тогда на старости лет зубами еще нащелкаетесь. Да перестаньте, господин Блинов. Могу и перестать, но предупреждаю, дело может кончиться международными осложнениями, вот и будет всем нам киш-миш на постном маслице. Надеюсь, что до этого не дойдет, — отвечал Соломин, хотя в душе уже стал пугаться агрессивности Кроуна. От Петропавловска до Большерецка, а потом из Большерецка до Петропавловска путь немалый. И возвращение Манжура пришлось ждать до конца июля. Кроун не стал бросать якорей на рейде. Он пришвартовал канонерку прямо к городскому причалу. Едва матросы закрепили концы, как изо всех люков корабля, словно мусор из дырявого мешка, посыпались на берег японцы. Их было много. Так много, что Соломин с трудом пробился через их горланящую толпу к корабельному трапу. «Докладываю», — сообщил Кроун. «Большерецкий староста верно обрисовал картину. Когда я вышел к устью Большой, там царило настоящее варварство. Мне пришлось тараном разбить 12 японских кораблей, все их не вода я утопил к чертовой матери, а команды браконьеров задержал для декларации». Ковторанг предъявил Соломину пачку протоколов о незаконном лове рыбы в русских территориальных водах. Капитаны японских шхун подписались охотно? Без принуждения. Вот протокол, вот тебе за неимением кисточки мое перышко рондо, ставь иероглиф. И они поставили. Через открытые иллюминаторы в салон долетал возбужденный гам японцев. Соломин сказал... Я понимаю, что юридически все оформлено правильно и не придерешься. Но что мне делать с этой японской оравой? — А чем они виноваты? — ответил Кроун. — Я лично к ним зла не имею, они люди подневольные. Вы накормите их, обеспечите ночлегом и постарайтесь скорее избавиться от них. Возьмите их себе и переправьте во Владивосток. Увы, дорогой, я ухожу до аляскинского нома. Соломин срочно повидался с Сотенным. — Миша, — сказал он уряднику, — хоть тресни, раздобудь посуды не меньше, чем на 200 персон. — Господь с вами! Где я столько наберу? — Где? — возмутился Соломин. — Обойди дома в Петропавловске и отбери у обывателей все тарелки. — Ну, отберу. А наши с чего есть будут? Да из кастрюлек невелика жертва. Японских рыбаков разместили в пустующих прибрежных пакгаузах. И они там устроились для ночлега, даже радуясь нечаянному отдыху. Хорошо, что на складах оказались запасы риса. Его отдали японцам, они его сами и варили. Никакой охраны к ним Соломин не приставил. Рыбаки в ней и не нуждались, ведя себя покорно и прилично. Среди них не оказалось ни пьяниц, ни скандалист. Но прошел срок, и Соломин уже начал поругивать Кроуна. Кто его об этом просил? Я надеялся, что он разгонит японцев, и только. А он обрадовался, что дело нашлось, и вот посадил мне на шею целый батальон дармоедов. Блинов, человек практичный, предупредил Соломина, что никакой пароход не согласится задарма катать эту безденежную ораву из Петропавловска до Владивостока. Вот разве что случайно зайдет японский корабль. А если не зайдет... Тогда будут зимовать с нами и прожрут в бюджете Камчатки такую дырищу, что вы своим жалованием ее не законопатите. По вечерам японцы пели мелодичные и грустные песни, а Соломин с растущей тревогой озирал несгораемый шкаф, где лежали вместе с ключом казенные суммы. Обывателям, кажется, уже поднадоело кормиться из кастрюлек. Но, к счастью для Андрея Петровича, в Петропавловск вдруг зашло незнакомое судно. Кажется, котик, пригляделся Блинов. Котик принадлежал Камчатскому торгово-промысловому обществу, а курсы этого корабля, очевидно, прокладывались не столько в штурманской рубке, сколько в Петербурге, в доме номер 49 на Галерной улице. — Может, прибыл Губницкий? — спросил Соломин. — Это барин, — ответил Блинов. — Он не станет за океан мотаться. Скорее прикатил барон фон дер Бригген. На корабле не оказалось ни того, ни другого. А капитан Котика, немец с анекдотичной фамилией Битто, встретил Соломина с учтивой холодностью. Он был одет в прекрасный костюм из американского шевиота, и перед ним начальник Камчатки выглядел жалким босиком. Битто выслушал просьбу Соломина забрать японцев в трюмы для отправки во Владивосток. «Я согласен», — сказал он. «Но вы напишите мне отношение, чтобы я мог предъявить его начальству компании». «Куда писать? На галерную? В Петербург?» Битто усмехнулся, угостив Соломина гаванской сигарой. «Зачем же так далеко? Пишите прямо в Сан-Франциско. Я скоро там буду и передам ваше послание бистеру Губницкому. Он человек, сочувствующий чужой беде». «Чью беду вы имеете в виду?» — насторожился Соломин. «Японцев? Они же пострадали от вас». Спорить на тему о страданиях не хотелось. А случайный приход Котика в Петропавловск только потом показался Соломину странным и непонятным. Ведь с корабля не бросили на Камчатский причал даже сушеные фиги, но зато с причала забрали толпу японских рыбаков. Когда последний из них исчез в низах корабельных отсеков, Битто сразу передвинул на мостике телеграф, и машины Котика обдали провожающих душным теплом перегретых механизмов. Корабль ушел во Владивосток. Сезон лососиного нереста закончился. Вместе с ним завершился сезон тревог. Как бы то ни было, но в этом году Камчатка отстояла свои промыслы от пиратов. Совсем рядом, в 6 милях от Камчатки, японский лейтенант Ямагато думал, что многое зависит от Губницкого. Но он не знал, что очень многое в делах Камчатки зависело теперь от Соломина.